Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 13-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня, который празднуется 14 сентября по старому стилю, 27 сентября по новому стилю. Мы читаем те богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении этого праздника. Всенощное бдение, напомним, так в богослужебном уставе называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной богослужебной практике оно уже не занимает всю ночь или часть ночи, как это было когда-то. Тем не менее, эта служба остается наиболее торжественной из всех, не считая божественной литургии. Такая служба, всенощное бдение, совершается накануне церковных праздников, как мы сказали, и также накануне воскресных дней. Значительную часть, как мы сказали, всенощное бдение – это соединение вечерней и утренней в одно последование. Так вот, значительная часть утренней – это чтение канона. Богослужебный канон – гимнографическое произведение, которое включает в себя определенное количество разделов, песней, в единственном числе песнь, обычно в богослужебном каноне 8 песней, которые нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и так далее до девятой, то есть вторая пропускается, вторая песнь отсутствует в большинстве богослужебных канонов. И каждая песнь, в свою очередь, включает в себя еще несколько разделов, несколько строф, лучше сказать, несколько законченных фрагментов текста, первый из которых именуется «Ирмос», а последующие именуются «Тропарями». Сегодня мы обращаемся к седьмой песне канона праздника Воздвижения Креста. Эта песня включает в себя «Ирмос» и три тропаря в соответствии с богослужебным уставом. Ирмос должен быть исполнен на праздничном богослужении дважды, а тропари на 12. То есть, поскольку их здесь три, каждый из них должен быть повторен по 4 раза. Но в современной богослужебной практике обычно такого количества повторений уже не бывает, поскольку богослужение подвергается сокращению по сравнению с тем, что требуется типиконом. Каждая из песней канона опирается в тематическом отношении на определенный библейский текст, на определенный поэтический фрагмент Библии. И вот таким библейским образцом для седьмой и восьмой песней богослужебного канона является фрагмент книги пророка Даниила «Песнь трех отроков печи Вавилонской». Этот текст мы находим в третьей главе книги Даниила. Там рассказывается, как царь Навуходоносор, царь Вавилона, повелел сделать золотой истукан, которому должны были поклоняться все подданные его, но находившиеся при его дворе три еврейских юноши отказались это делать. За это были брошены в огненную печь, но там Господь их спас от огня, и они, находясь в этой печи, воспели песнь благодарственную Богу. Вот это песнь отроков в печи Вавилонской является тем поэтическим фрагментом Библии, который служит основой для 7-й и 8-й песней богослужебных канонов. Ну и вот из всех строф канона именно ирмосы в наибольшей степени всегда ориентированы на библейский текст. Тропари обычно уже в меньшей степени ориентированы. Текст ирмоса 7-й песни канона из службы праздника Воздвижения: «Безумное веление мучителя злочестивого, люди по колеба, дышущие прещение и злохуление богомерзкое. Обаче три отроки не устраши, ярость зверская, ни огонь снедаяй, но противодышущу росоносному духу со огнем суще пояху, припетый отцев и нас, Боже, благословен еси». Вот мы видим, что текст ирмоса полностью посвящен тому библейскому событию, о котором идет речь в 3 главе книги Даниила. Ну и вот что пишет профессор Скобланович, автор комментария к службе праздника Воздвижения Креста, по поводу 7-й песни канона. «Изображая значение креста в прошлых судьбах человечества, подобно 6-й песне, эта песнь заглядывает в еще большую глубь истории и указывает, что сделал крест для самого первородного греха. Это изображение ставится в невидную, едва заметную связь с мученическим подвигом трех отроков в Вавилонской печи, о чем должен говорить всякий 7-й ирмос. В этом подвиге настоящий ирмос отмечает особую стойкость святых отроков в борьбе с безрассудным, поколебавшим народ повелением тирана, стойкость, награжденную спасением из огня, из недр самой смерти. Не обнаружил такой стойкости первый в человецах и этим осудил на тление, на смерть весь род человеческий, избавленный только крестом, о чем речь идет в первом тропаре. Конец цитаты. Действительно, вот в тропарях 7-й песни речь пойдет уже о грехопадении Адама. Ну, а мы обратимся сейчас к тексту ирмоса. «Безумное веление мучителя злочестивого, люди поколеба». «Поколеба» — одно из прошедших времен церковнославянского глагола «аорист», то есть «поколебало», «веление поколебало». Греческое слово, которое тут в оригинале этого текста употребляется, значит «потрясать», «колебать», «волновать». То есть это безумное веление, безумное повеление привело в смятение, в колеблющееся состояние народ. Здесь мы в церковнославянском тексте находим слово «люди», как мы уже говорили раньше в наших передачах. Вот это слово в церковнославянском языке обычно имеет значение «народ Божий», либо «еврейский народ», либо «христиане». Здесь, если вспоминать событие библейское, которое происходило в Вавилоне, то едва ли можно сказать, что речь идет о еврейском народе. Но все-таки вот это слово иногда может обозначать народ вообще, не только народ Божий. К тому же интересно отметить, что в греческом оригинале слово это употребляется в форме множественного числа, тогда как обычно оно в греческих текстах в единственном числе. Ну, церковнославянское слово «люди» вообще имеет только форму множественного числа, единственного числа у него нет. Греческое слово «лаос», соответствующее ему, это все-таки форма единственного числа «народ». Ну вот если мы тут к греческому тексту Ирмоса седьмой песни обращаемся, мы видим, что на месте церковнославянского «люди» там форма множественного числа «народы». То есть, может быть, это объясняется таким образом, что имеется в виду и языческий народ, находившийся в подчинении царя Навуходоносора, и те евреи, которые там жили, народы. Безумное веление поколебало, то есть смутило, привело в волнение народы. Мучителя злочестивого, находим такую фразу в церковнославянском тексте. Мучитель — это перевод греческого слова «тираннос», «тиран». И, как отмечает Скобаланович в своих комментариях, здесь это слово «тиран» употреблено не в классическом его значении, незаконно присвоивший власть, а в позднейшем, жестокого правителя. Итак, мучитель, здесь перевод греческого «тиранос», «тиран», «жестокий правитель», мучителя злочестивого, то есть мучителя нечестивого. Пояснение Скобалановича: «нечестие или безбожие свое Навуходоносор проявил в том, что велел воздать божеское поклонение телу золотому». Конец цитаты. Далее читаем в тексте Ирмоса: «дышущее прещение и злохуление богомерзкое». «Безумное веление мучителя злочестивого люди поколеба, дышущее прещение и злохуление богомерзкое». Скобаланович отмечает, что в дониконовском варианте вот этого текста мы читаем «дышуща прещением и злохулением богомерзким». «Безумна заповедь мучителя злочестива людьми поколеба, дышуща прещением и злохулением богомерзким». Заповедь — то слово, которое в послениконовском варианте этого текста заменено на слово «веление». В современном варианте «безумное веление» вместо «безумно заповедь». Дальше вот мы в дониконовском тексте читаем «дышуща прещением и злохулением богомерзким». Фраза, построенная более понятно с точки зрения русского языка, повеление, ну, как сказано в старом варианте, заповедь, то есть приказание, дышущее вот этим богомерзким, богомерзкой хулой и угрозой. Прещение — одно из значений этого слова в церковнославянском языке — угроза, угроза. Здесь действительно речь идет о повелении, дышущем угрозой и кулою, злохулением, как сказано в церковнославянском тексте. Интересно отметить, что мы видим вот тут недалеко друг от друга два слова, начинающиеся с корня «зло». «Злочестивого» — «безумное веление мучителя злочестивого», и потом «злохуление». Ну а если мы к греческому оригиналу обратимся, мы на месте злочестивого найдем диссевус, на месте злохуления найдем дисфемиас. И в том, и в другом слове приставка дис, которая отрицает положительный смысл слова или усиливает отрицательный. Злочестивый — «диссевис» по-гречески, а «благочестивый» по-гречески «эфсевис». Ну, а вот «злохуление» тут употреблено в оригинале слово «дисфемия», можно вспомнить его антоним, слово с противоположным значением, эвфемизм, то есть замена какого-то неблагозвучного слова или выражения на благозвучное, эвфемизм. Здесь, наоборот, дисфемия, злоречие, злые слова. Вот переведено на церковнославянский язык «злохуление», «злохуление богомерзкое». Далее читаем в тексте Ермаса: «Обаче три отроки не устраши ярость зверская». «Три отроки» — здесь форма винительного падежа множественного числа. «Трех отроков» — кого что «трех отроков» — «не устраши» — это аорист, опять же, «не устрашила» — «ярость зверская» на месте слова «зверская» в греческом оригинале, слово, буквальное значение которого «зверовидный». То есть ярость, имеющая такой же вид, как ярость зверя. «Не устраши ярость зверская, ни огнь снедаяй». «Снедаяй» — причастие от глагола «снедати», то есть «съедать». «Огнь снедаяй», то есть «огонь пожирающий». Здесь в некоторых вариантах греческого текста слово со значением «шумящий», «гудящий», то есть другой вариант текста «огонь шумящий». Но вот если с церковнославянского переводить, то «огонь пожирающий». Далее читаем в тексте Ермаса: «Но противодышущу росоносному духу со огнем суще пояху». «Пояху» — это «имперфект», форма еще одного церковнославянского прошедшего времени в третьем лице множественного числа, то есть «они пели со огнем суще», то есть находясь вместе с огнем. Скобаланович отмечает, что это удачный перевод греческого выражения, которое можно перевести буквально «со пребывая огню». Он отмечает, что это сильнее, чем находясь в огне. Конец цитаты. «Со пребывая огню», «со огнем сущее» по-церковнославянски. «Противодышущу росоносному духу», «противодышущу» — на месте этого церковнославянского слова в греческом оригинале слово со значением «откликаться». То есть дух откликался на песни отроков по смыслу того, что мы находим в греческом оригинале. Ну а по поводу слова «дух», по-гречески «пневма», Скобаланович дает такой комментарий, что в Библии это слово нередко употребляется о ветре в соответствии с еврейским словом «руах», означающему и ветер, и дух, но преимущественно о таком, в котором являл свое присутствие на земле Дух Святой, обыкновенный естественный ветер, по-гречески «анемос». Конец цитаты. Ну, а вот здесь употреблено слово «пневма», то есть слово, которое может употребляться в значении «ветер», но, тем не менее, вот как мы из объяснения Скобалановича видим, такой ветер, в котором являл свое присутствие на земле Дух Святой. В целом, вот это выражение «противодышущую росоносному духу» можно понимать как оборот дательный самостоятельный, то есть при том, что росоносный дух, росоносный ветер откликался на их песни или веял во время их песни, они, находясь вместе с огнем, воспевали. Ну и далее читаем: «Препетый отцев и нас, Боже, благословен еси». «Препетый», то есть не просто воспеваемый, а воспеваемый, насколько это возможно, всеми силами воспеваемый, приставка, усиливающая значение. Итак, прочитаем этот текст еще раз по-церковнославянски. «Безумное веление мучителя злочестивого, люди поколеба, дышущее прещение и злохуление богомерзкое. Обаче три отроки не устраши, ярость зверская, ни огонь снедаяй, но противодышущу росоносному духу со огнем суще пояху, припетый отцев и нас, Боже, благословен еси». Безумное повеление нечестивого тирана привело в смятение народы, повеление, дышущее угрозой и хулой богомерзкой. Однако трех отроков не устрашила ни ярость звериная, ни огонь пожирающий, но при том, что росоносный ветер веял для них, они, находясь вместе с огнем, воспевали припетый «Боже, отцов и нас, благословен Ты». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!